Факида, Биотия, Афины, Додона. Крит, Аркадия. Полимагический стесихор. Примечание. Устроение, организация хоров в оправдании войны. Конец примечания. Факеяне, мужи божественных вод Кефиса и веселых критских долов, брононосцы, обильные злаками Анимории, утесного Пифоса, хранители священных Дельф. Доколе, знаете ли вы, что проклятые хитийцы признали договором петуха Париса как вассального им царя Трой? Теперь дряхлый калека Приам, даже если и захочет отступить, вернуть похищенную Елену, ему не позволят. Сменят на троне этим лесным варваром. Позор! А знаете ли вы, хранители величайшего оракула, как хитийские союзники трояны минуют нашего Аполлона, нашего блистающего Феба, нашего отпирающего двери, Дельфиния, нашего стрелка? Как? Аполлионас! Смерть, смерть косноязычным! Оракул вещает победу. Беотийцы, камни Авлиды, леса Этеона и холмы Феспий вопиют к небесам. Не здесь ли, в семивратных Фивах, родина величайшего из великих, взошедшего к бессмертным Геракла? Не вас ли ободряет на бой его тень, его память, его сила и отвага? Нас, земляки Геракла, в этот суровый для ахейцев час я, Одиссей, стою в вашей заветной роще пред алтарем Посейдона. Внемли мне, колебатель земли, услышь, черногривый, Фитальмий, производитель, могучий владыка пучин. Эти мерзкие троянцы, они до сих пор похваляются, как мощный бог пачкал лилейные руки в растворе их жалких стен. Как Зевс наказал своего старшего брата за дерзость, принудив служить ничтожным. Как Басилей Лаумедонт изгнал бога без платы за труд, грозя отрезать его олимпийские многослышащие уши. Все, как один, горе тебе, Троя! Знамение, земля дрожит! Воители прекрасных Афин! Дух Тезея, убийцы грозного быка-человека, предводительствует вами. Нет никого искуснее вашего Басилея Менестея в построении колесницы и пеших щитоносцев. Афинские старцы умудрённи прочих, афинские девушки милее иных, афинские матери плодовитей всех. Слава, слава нам! Здесь, в храме великой богини, возлюбленной мной больше прочих, я взываю: Афина, защитница городов, отврати свой светлый лик от злокозненной Трои. Обрати к ним ужасную эгиду свою, всели страх в их сердца. Не тебя ли, прекраснейшую деву, оскорбил кривой на оба глаза Парис, когда не подал тебе яблоко раздора, отверг твои дары? На руинах града подлецов и клятва преступников мы осыплем тебя, о Паллада, тысячью яблок и на каждом вырежем слова нашей признательности. Статуя, статуя кивнула, чудо! Перебои и эниане, мужи додонские! Не ваши ли земли омывает серебристые титареси, берущие начало от истока подземного Стикса, чьими водами клянутся боги? Кто поросль священного Зевесова дуба? Чьи голоса сливаются с вещим ропотом листьев, с пророческой медью в кроне? Наши, мы лучше всех, отмеченные громовержцем. Здесь, в додонском храме владыки Олимпа, я взываю к тому, кто превыше небес, как вы, превыше прочих мужей. Все, как один! Орлы, орлы летят! Бьет роковой час! Именем пенного братства велю тебе, Идоминей Критский, 80 вепрей на воду и 30 двутаранных козлов, вкупе с быками, сколько сыщутся, в проливы Троады. Немедленно. Лаэрт Аркисиад снова вышел в море. Левой руке отца нужен щит.
Да, старший брат мой, дом древних Миносов прикроет Итаку в морском бою. Я знаю, на помощь Троянскому флоту спешат корабли Ванакта Черной Земли, но волны в бурю хохочут голосом Лаэрта-пирата, а пенному братству не впервой дышать резнёй абордажа.
Я не забуду тебя, критянин.
Аркадяне, блаженные, богоравные, горцы Келении, стоявшие у колыбели Гермия-проводника, бойцы Стимфала, орлы мои меднопёрые, коршуны бронзово-клювые, вам ли оставаться в стороне? Вам ли довольствоваться объедками чужой славы?
Нам? Объедки? Аркадия вовеки!
Что значит нет кораблей? Будут полсотни, 60. Эскадры из Микенского заказа вам, гневные мои. Это говорю я, Одиссей, сын Лаэрта.
Слава многокорабельному!
Гермы Зевесова сына, атлантова внука, источают кровавые слезы. Благое знаменье! Благое!
Примечание. Гермы — резные столбы вдоль дорог, посвященные Гермию Психопомпу. Конец примечания.
Я носился из края в край, словно на ногах у меня были крылатые сандалии моего прадеда Гермия. Спал урывками, ел, что попало, не чувствуя вкуса. Отказывал женщинам, тратя возбуждение на многолюдных собраниях. Толпа — та же женщина, ненавидит соперниц, падка на лесть, нетерпима к бессильным умникам. Мычали быки, обильными гекатомбами умирая в притворах храмов. Дым алтарных треножников застил небеса, и туда, в дым, пахнущий кровью и жиром, я кричал, подобно опытному ксенагу: «Все как один! Слава!» «А-а-а!» — отзывалась толпа. Меня узнавали издалека. Частью в шутку, а больше с уважением звали панахейским ксенагом, вербовщиком воинов. Приезд считался честью. В Авлицкой роще Посейдона, понимаешь, выступал, в Самоском капище Геры ораторствовал. А у нас? Чем мы хуже? Вон и рощи есть, и храм, и родник, из которого сам Дионис проездом. Дешевая блудница, я принадлежал любому желающему. Все плечом к плечу, слава! «А-а-а!» — отдавалась толпа. Серебро готовилось без остатка излиться под Трою, застыв щитом для моей спины. А за мной по пятам, хвостом, плащом, храпом загнанной лошади носился Паламет-Эвбеец. Идеал прошлого он не успевал. Он отчаянно запаздывал, взывая к героям, уже распаленным речами хитроумного Одиссея, молясь у алтарей, покрытых золой угасшего жертвоприношения, призывая к войне, удовлетворенной за полчаса до его приезда. «А-а-а!» — отмахивалась толпа, даже толком не собравшись. Дважды Паламеда чуть не прибили, решили в запале, что он сторонник мира. Любое благое знамение приписывали мне, дурное — ему. Арестовали на острове Эгине. В торжественной речи Эвбеец помянул участие святого царя Иака в строительстве Троянских стен. «Наш Иак? Нет, наш Иак! Хватай его, люди!» Через неделю оголодавшего выпустили на поруки. Завернув на денек, я поручился за своего шурина, напомнив тамошним мирмидонцам, что они — первые люди на земле, и уплыл в буре воинственных гимнов. Спешил к куретам. Это был совсем никудышный храм — близ Беотийских Феспий. И стоял то он на отшибе, в распадке у ручья. И я торопился дальше, не рассчитывая собрать беотийцев по второму разу. Но, будучи застигнут сумерками, решил дать отдых лошадям. Пока мои спутники разбивали лагерь, зашел в священное место. Просто так, на всякий случай. Если попадется кто-либо из жрецов, закажу молебен. Портик был пуст, внутри тоже никого не оказалось. «Эй!» Тишина. Снаружи было еще светло, хотя бледный серпик месяца болтался над деревьями. Здесь же царила тьма, плотная, осязаемая, насквозь пронизанная неясными воспоминаниями, и я поспешил наружу. «Проклятье!» Шагнув за порог, больно ушиб ногу, присел, шипя от боли. «Так случается, кости целы, ушиб пустяковый, а больно, хоть плачь!» Вот он, подлый, притаился в траве, бесформенный пористый камень. Ждет Ротозеев. Вот он, вот я. Но, отступив назад, рыжий споткнулся о бесформенный камень. Треклятый валун являлся всегда следом за Телемахом, прячась в траве или пене прибоя. Охнул, моргнул. «Ушибся?» Я сидел на корточках, словно желая превратиться в моего старика. Я боялся повернуться, обмануться. Я молчал, глядя на камень, и глаза мои застилали слезы. «Ну и дурак, вот сейчас уйду, будешь знать?» Он изменился за последние годы. Мы опять выглядели ровесниками, и он по-прежнему был выше меня на целую голову. «Не уходи», — попросил я. «Ладно, я искал тебя». Далеко разящий обеими руками взлохматил шевелюру. По-моему, он снова хотел назвать меня дураком, но передумал. «Искал он меня. Значит, плохо искал». «Хорошо». «Ну и как, нашел?» Бронза, ставшая детским плачем. Скука, рассыпающаяся песком вечности. Любовь, простертая бескрайним морем. Нашел? Я не стыдился слез. Нашел! Боги, какой же я был дурак! Боги! Он присел рядом на камень. А я тебе что говорил? Был, есть и будешь. Только боги здесь ни при чем. Ты бог, сказал я. Ты соврал мне. Нет, я не вру и не промахиваюсь. Я — сила. Там, где Бог говорит «я», сила молчит, и я тоже. Там, где Бог молчит, сила смеется, и я тоже. Закон силы — я не есть все, но я есть во всем. Я — сила, а ты — дурак. «Сам дурак», — ответил я. Он наклонился совсем близко, лицом к лицу. И странность, мучившая меня с детства, прояснилась сама собой. У него были змеиные глаза, не всегда, временами, когда ему хотелось, когда он бывал доволен. Ну, наконец, счастливый вздох. Наконец-то! Эй, иди сюда, хватит прятаться! Последнее относилось не ко мне. Справа явился аромат яблок. «Радуйся, Афина, дочь Зевса», — сказал Кучерявый. «Радуйся, Эрот, сын Хаоса», — сказала Синеглазая. Я молчал. Я не был уверен, что не сошел с ума, и вся встреча не происходит исключительно в моем помраченном воображении. Хотя нет, в последнем-то я как раз был уверен. «Ну, ладно, пойду-ка», — далеко разящий поднялся на ноги, запрокинул голову, вглядываясь в сиреневое небо. «Не буду вам мешать. Поворкуйте, голубки, наедине». «И я тоже?» — спросил я, улыбаясь. «Наконец-то!» — повторил он, скрываясь во тьме храма. Аромат яблок сгустился. Однажды он явился к моему сводному брату. Приподняв пепла с до колен, Она опустилась прямо на траву, мокрую от росы, избегая прикасаться к бесформенному камню. И попросил дать ему выстрелить из фебового лука. Братец всегда был вспыльчив. Вспыльчив и глуп, как и все красавчики. Отказал. Я никак не мог стереть с губ дурацкую улыбку. Будто щит. Случайно заметил, даже про себя, не размыкая рта, все равно стараюсь не называть их по имени. Даже далеко разящего, а уж казалось, привык. Да не к тому, к чему надо. Он, она, синеглазая, кучерявый. Будущие аэды убьют меня за такие штучки. А, ладно. С тех пор у брата одни неприятности с любовью, вместо ответа сказала она. Дафна в лавр превратилась, гиацинта диском убила, Каронида нимфа сгорела, любимчик Адмет таким гадом оказался. Откуда ты его знаешь? Кого? Твоего брата? Долгий, внимательный взгляд, будто она увидела меня впервые. И после паузы. Как я соскучилась, милый. Ты даже представить себе не можешь. Позже, на изломе ночи, я снова зашел в храм. Она не препятствовала, дремала утомленная, а, может быть, делала вид, что дремлет. Внутри по-прежнему царила тьма, но теперь мне светили пенные кольца грота Наяд и зеленые звезды над утесами, и синий взгляд из смятой травы, и радуга тетивы, и алый бутон вместо наконечника, и память о тайных путях, которые нужны, когда не любишь, иначе просто идешь, не оступаясь. «Хвала вам, Феспии Беотийские!» Мой случайный привал. Внутри я не обнаружил изображений или статуй. Алтаря не обнаружил тоже. Там лежал камень, пористый, бесформенный, родной. Проступал из тьмы, из хаоса, тая в своей бесформенности мириады вещей, людей, слов, боли в ушибленной ступне. Номос. Один из многих проступал из космоса, не требуя ничего, кроме силы, влекущей одно к другому. Я не есть все, но я есть во всем. Древняя поговорка пелазгов. Начать с камня, с истока, с самого начала, с основания. Не с этого ли камня, с которого однажды начали мы, о насмешливый друг мой? Я дал пострелять тебе из моего лука. Ты дал мне пострелять из своего. Нам обоим хватило на всю вечность, которую мы звали игрой, а теперь зовем жизнью, ибо лук и жизнь — одно. Выйдя из храма, я улыбался. И до рассвета было еще много любви, синих вздохов в траве и зеленых звезд над головой.
Примечание. Пелазги. Древнейшие обитатели Греции, по преданиям, жили в Золотом веке. Конец примечания.
Звон кузнечиков, птичья разноголосица. Соловей-хорек булькает на нерадивый хор, погрязший в заботах о червях и гнездах. Утренний стасим до сих пор не выучен, а облака уже расположились кругом сцены, клубясь в нетерпении. Рассвет. Кажется, я начинаю бояться рассветов.
Семья хотела послать кого-то из ангелов, милый. Нагая, она сидела, полускрытая метелками дикого овса. Склонив голову на бок, заплетала русую волну кудрей. Родинка под мышкой то скрывалась, то игриво подмигивала мне. Никогда не скажешь, что сова и олива. И крепость. Из ангелов? Из вестников. Гермия или Ириду Радужную. Я сама напросилась, хотела повидаться. Понимаешь, если без личины... Папа ругается, да и мы все клялись.
Дочь отца тирана сбежала с луга с заезжим пастушком. Маленьким таким, рыженьким парисиком. Олива и крепость,
и сова забыли доложиться молнии. Молния будет сердита.
Понимаешь?
Я не понимал и не собирался понимать. Минуты раньше мы смеялись. Это когда она рассказывала, как пыталась не пустить меня на сватовство в Спарту, но потерялась, ища Итаку. Даже название такое, Итака, вылетело из головы, пока я не взмолился к ней на палубном помосте. Нашла, нащупала, кинулась спасать, противным ветром, заворачивающим обратно, непогодой. И, как назло, влез мой эфиоп с мольбой к дяде. «Милый, ты же знаешь, дядя пристрастен к этим эфиопам, нектаром не пои, дай с черномазами гульнуть». А семья еще заранее сговорилась, всем женихам-полукровкам попутного ветра и свежей воды. Короче, дядя встал от моря до неба, рявкнул с похмелья. А тут она торчит на утесе. Пришлось сделать вид, что работает маяком, направляет и напутствует. Если б разнюхали, что пыталась остановить... Ты умница, милый, ты все понимаешь. Я смеялся, не находя в этом ничего смешного. «Ты умница, милый», — повторила она, укрепляя узел на затылке. Грудь поднялась, вызывающе грозя небу темными лиловыми сосками. «Я всегда знала, ты умница. На этот раз мне повезло. Ты все правильно понял. Тогда с этим дурацким посольством я сперва было решила, а ты молодец. И папа говорит, что молодец, и мачеха, и даже дядя, хотя ты сильно подставил его внука. Ну, этого, Мелихи, Совбей. Ты хорошо поработал на семью, милый».
Примечание. Мелихий, медовый, сладенький. Второе значение — слащавый. Конец примечания.
Продолжаю растягивать губы полумесяцем от уха до уха. Привычка. Хотя по-прежнему не вижу ничего смешного. Думаю, подставленный эвбейский внук тоже. Я хорошо поработал, тут она права.
С тебя подарок, милый, за добрую весть.
Рука сама напряглась. В моем будущем, еще не отлитом щите, образовалась первая ременная петля, и предплечье ощутило тяжесть.
Помнишь, я говорила тебе про Пелея, несчастливца?
Которого захотели осчастливить?
Да, так вот.
Я слушал, и меня вовремя накинутым плащом стремительно охватывала скука. Слова, едва произнесенные, выстраивались между нами фалангой копейщиков, теряя тепло и холод, смех и грусть, пока не оставался смысл, только смысл, и ничего, кроме смысла. Острого, равнодушного, холодного, словно граненое жало за миг до погружения в чужую печень. Я слушал. Пелей и Акит, по отцу внук Зевса Надменного и Наяды Эгины, по матери кентавра Хирона Пелеонского, бывший аргонавт, участник знаменитой охоты в Каледоне, до сих пор жив, а говорят, несчастливец. Фетида Глубинная, дочь старца Нерея и Океаниды Дариды, по отцу внучка Гея Земли и Понта Водяного, рожденного без родителей, по матери старейшего из титанов Седого Океана, носительница проклятия. Ее сын будет сильнее отца. Если мерить людскими мерками, многие за такое проклятие согласны доплатить. Сын этих двоих, неудачливого героя и невезучей богини, родившийся около 2 лет тому назад, малыш Легерон, он же Ахилл, то есть невскормленный грудью, странное прозвище, он же Пирра, то есть рыжая, еще более странно, почему рыжая, если мальчик. И, наконец, один шустрый итакиец, который хорошо поработал на семью, заметьте, бескорыстно, тем самым заслужив доверие. «Да, наконец, — сказал я, — воля Олимпа священна. Она жмурилась, подставляя лицо встающему солнцу. Она была счастлива. Крепость, сова и олива. Ямочки играли на щеках. Распушенные локоны спиралью завивались от висков вниз. Дочь отца тирана сбежала в луга с заезжим петушком, чтобы между ласками сообщить приятную новость. Папа берет петушка, маленького, миленького Парисика, в работники. Теперь мы будем видеться чаще. Ты рад, милый? Ты приготовил мне подарок? Ах, вот же он! Впервые я видел без преград, без дыма жертв и грозных знамений. До чего мы похожи? Одной крови, одной души. На их месте я тоже давно бы развелся, разошелся, сломал мост через пропасть, чтобы не шлялись туда-сюда. А если пропасти на самом деле нет, создал бы ее, сотворил из ничего, чтобы можно было только с обрыва разглядеть противоположный край. Фигуры в дымке, неясные, внушающие трепет и ужас. И бездна пропасти, сама по себе зовущая встать на колени, на четвереньки, отползти назад, уткнув взгляд в камешки, терзающие ладони, ноги, сердце. Кого я имею в виду? Ну что вы, ведь яснее ясного. Это не воля, милый, это просьба. Считай, что это моя просьба. Выполни, и покровительство тебе обеспечено. Твое, если просьба твоя, уже не хозяйка и Парисик. Бедный жених с богатой невестой обсуждают приданое. Хотя вообще-то такое полагается обсуждать с отцом невесты. Или на деле я обсуждаю с отцом? Не только мое. Мое у тебя уже есть. Навсегда. Ты недоволен, милый? Что ты? Просто понимаешь? В отличие от меня, она умела понимать. Божественно умела. Давно пора было воззвать к этому умению. Просто я боюсь. «Меня?» — легкий серебристый смех. «Подобный смех струится в моих жилах. Скоро от меня потребуют его вернуть. Это не воля, это просьба. Верни, пожалуйста, милый. Милые, время отдавать долги. И нестерпимо чешется шрам под коленом, залеченный ее трудами. Я боюсь того, чего не в силах предугадать. Молнии, землетрясения, твоего копья, стрелы твоего вспыльчивого брата, гнева твоей мачехи. Это ничего, что я так открыто. Успокойся, милый. Рядом со мной тебе ничего не грозит. Так ты выполнишь просьбу? Разумеется. Но мне бы хотелось, понимаешь? Мой старик, раньше сидевший на корточках возле камня, вскочил. Зашагал вперед-назад. Кто из нас тень, старик? Ты понял, да? В отличие от меня, и подобно ей, ты всегда умел понимать. Но как-то по-другому, по-своему. Ей так не дано. Чего бы тебе хотелось, милый? Клятвы. Все. Слово сказано. Хорошо, что мне по-прежнему скучно. Стихает детский плач вдали, сменяясь вопросительной тишиной, бесформенным камнем ожидает любовь в траве. Какой клятвы? Какую твоя семья однажды дала Херону Пелеонскому? Нерушимой клятвы черными водами Стикса, что никогда и ни при каких обстоятельствах тайно и явно не станет посягать на его жизнь. Сказанное грудью ударилось в фалангу копейщиков между нами. И бродил туда-сюда старик, кусая губы от возбуждения. — Ты безумен, милый? — Да. Взгляд старика был мне наградой. Ее лицо отвердело, став ликом статуи. Вокруг ногой фигуры дрогнул призрак. Латы, ужасы гиды, легкий шлем с гребнем, копье в руке. Крепость, сова и олива. Словно вопрошая, она запрокинула голову к небу, синева, вспененная облаками. Я ждал. Скука и любовь, и целый мир, переставший плакать. Два облака налились чернотой, будто в молоко сыпанули горсти земли. Заклубились, грязные, грозные. Ворчание донеслось издали, но нет, детский плач не откликнулся, выжидая. Тучи, ранее бывшие облаками, двинулись навстречу друг другу, зависли на миг, размышляя, сошлись вместе. Морщины молнии между ними и гром, хрипотца затихающих раскатов. «Хорошо, милый, папа сдвинул брови. Если ты выполнишь... волю, ты получишь клятву». Значит, все-таки воля, не просьба. Значит, все-таки отец невесты. Значит, я действительно хорошо поработал. Но ты тоже должен будешь поклясться, милый.
В чем?
В том, что не допустишь ухода ахейцев из-под Троида до конца.
До победного конца.
Она не ответила. Синие льдинки глядели в упор, ждали. И тучи над головой не спешили разойтись в стороны. «Я дам такую клятву». Старик вдруг стал хромать, раскачиваясь и едва ли не подпрыгивая при каждом шаге, будто птичка-вертишейка. Славно, славно беззвучно дернулся рот знакомой присказкой. «Да, мой старик. Конечно. Только можно, я не стану сдвигать брови. Я дам такую клятву. Сейчас я вернусь на Итаку, а в конце месяца отправлюсь выполнять волю». «Ты умница, милый. Хочешь, я проведу тебя напрямую, тайными коридорами семьи?» «Нет, я безумец. Тайные коридоры нужны, когда не любишь. Когда любишь, просто идешь. И еще. Мне понадобится помощник». «Хорошо. К концу месяца Диамет будет ждать тебя в Аргосе».
«Диамет? Почему именно он?»
«Диамет мой сын», — спокойно ответила сова, «и олива, и крепость».
На обратном пути нам встретился ангел. Тощий аэт сидел у обочины, мучая лиру. Когда я проезжал мимо, услышал: «Мы оба любим хитрить. На земле ты меж смертными разумом первый, так же и сладкую речью. Я первая между бессмертных, мудрым умом и искусством на хитрые вымыслы. Знай же, ныне пришла я, дабы все с тобою разумно обдумать».
«Новая песня?» — спросил я.
«Старая», — ответил ангел.
Останавливаться мы не стали.